13.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. Итак, сегодня наша тема – пищевая аллергия. Молоко, яйца, арахис, рыба и другие продукты являются частью здорового рациона для большинства людей, но для некоторых они становятся опасными аллергенами. Пищевая аллергия – не такое уж редкое явление в наше время. Часто она заявляет о себе в плодово-ягодный сезон, когда появляются малина, клубника, помидоры, то есть летом. Многие даже не догадываются, что причиной недомогания является не пищевое отравление, простуда или кожная инфекция, аллергия на съеденный продукт. Тем временем попавший в пищеварительный тракт аллергена оказывает токсическое воздействие на организм, поэтому важно знать, как уменьшить влияние аллергена и побыстрее вывести его из организма. Но у нас сегодня в гостях Дмитрий
Шилов.
Дмитрий Шилов, врач-аллерголог-иммунолог, и ваша должность
доцент кафедры иммунологии ПГМУ имени академика Е. Вагнера.
Итак, Дмитрий, давайте определимся с понятием пищевая аллергия. Что это такое?
Значит, ну, под пищевой аллергией, значит, выделяют целый симптомокомплекс, состояние, когда пища вызывает различные формы повреждения каких-либо органов. То есть это может быть повреждение, проявляться в виде дерматита, то есть повреждения кожи. Это может быть в виде различных нарушений пищеварения, рвота, срыгивания или там диарея. Значит, и кроме этого, это могут быть в редких случаях осложнения, связанные с дыхательным трактом, то есть риниты и аналог бронхиальной астмы, ну или сама бронхиальная астма. Значит, и вот именно действие пищи при этих заболеваниях и обуславливает постановку диагноза или под подозрение этого диагноза пищевая аллергия.
Ну, как еще пишут эксперты, аллергия является сбоем в иммунной системе человека. Организм воспринимает вещество аллерген как инородное тело и как опасный вирус, агрессор, и пытается от него избавиться. Так ли это?
Действительно, при аллергии происходит нарушение функционирования иммунной системы, а именно ее избыточное действие на значимый аллерген. И это избыточное действие можно обозначить как гиперчувствительность организма. И, соответственно, эта гиперчувствительность связана с наличием иммунного именно механизма, то есть формирование иммунного ответа против какого-либо аллергена. То есть это аллерген – это какое-либо вещество, которое в норме не должно вызывать у человека никаких расстройств и никакого иммунного механизма.
Но людей, которые, как сказать, которые больны, оно вызывает?
Да, конечно. То есть есть люди, у которых вследствие каких-либо нарушений, чаще всего это генетическая предрасположенность, но могут быть и другие факторы, происходит именно формирование иммунного ответа против аллергенов. И вот эти аллергены, они могут быть разнообразны. То есть в прошлом программе мы с вами говорили как раз про растительные аллергены, там может быть тоже пищевая форма у 90% людей при перекрестной аллергии. Но кроме этого могут быть аллергические реакции и на другие продукты, и на другие белки. Ну вот сегодня мы говорим конкретно про пищевые аллергии.
Чем опасно? Тем, что вызывает зуд, раздражение слизистых, кашель, высыпание на коже и в особо тяжелых случаях смертельно опасный анафилактический шок.
Да, то есть могут быть, соответственно, как мы уже сказали, органы мишени являются кожа, органы дыхания, кроме этого желудочно-кишечный тракт, ну и бывают системные реакции, то есть не связанные с органом. И это, конечно, здесь прежде всего мы говорим о развитии ангионевротического отека, то есть отека Квинки, или развитие крапивницы генерализованной. И в редких случаях это может быть и системным анафилактическим шоком, то есть это очень тяжелая, крайне тяжелая степень развития реакции на какой-либо аллерген. Ну и тут, конечно, необходимы экстренные меры терапии, незамедлительные меры, И это должен делать специалист, или, по крайней мере, пациент должен быть врачом предварительно уведомлен, что у него такое состояние, оно может развиться, и он и его близкие должны знать, как действовать в этой ситуации.
Я напомню нашим слушателям, что мы традиционно разыгрываем подарочный сертификат на гостевой визит в фитнес-клуб «Жемчужина». За лучший вопрос набирайте нас. У нас прямой эфир 2-0-66-0-66. И добавлю, что X-Fit «Жемчужина» находится на газете «Звезда 46А», современный фитнес-клуб с бассейном. Задавайте свои вопросы, а наш гость потом в конце эфира выберет лучший. Я так понимаю, что актуально пищевую аллергию выяснить, есть ли она или нет, у детей. То есть актуальна все-таки проблема для детей. Симптомы пищевой аллергии, ну вот по данной статистике, в анамнезе отмечается у 17% детей, однако распространенность в развитых странах среди детей раннего возраста 6-8%, подростковых 24%. И у взрослых всего лишь 2%.
Да, именно так. И надо сказать, что чем раньше родители обращают внимание на наличие каких-то проблем, в том числе и с пищеварением, тем и чем раньше обращаются к врачу, тем быстрее можно выявить как раз проблемы, связанные с избыточной реактивностью иммунной системы на пищу. И здесь надо разделять как раз продукты по продуктам. То есть в разный возрастной период может быть встречаемость пищевой аллергии, ну, в разном проценте, так скажем. То есть вот если мы говорим про ранний детский возраст, то чаще всего у детей грудного, они находятся на грудном вскармливании, и у них возникает как раз проблема с пищевой аллергией на белки коровьего молока. Значит, и ну, у детей более старшего возраста при сведении прикорма могут возникать и уже и другие пищевые, вызывать другие пищевые аллергены, какую-либо реакцию, например, это, значит, куриное яйцо, кроме этого, это соя, арахис, орехи, пшеница и различные морепродукты, то есть рыба прежде всего и другие белки морских животных.
Если я не ошибаюсь, чуть ли не каждого ребенка проверяют реакцию на белок коровьего молока?
Ну, проверяют...
Будто обязательные.
Да, проверяют чаще всего на недостаток фермента, который перерабатывает это молоко. И здесь надо как раз разделять, так как у детей может быть незрелая ферментативная система, недостаток этого фермента, и также может быть вторичная лактозная недостаточность, которая развивается уже вследствие самой аллергии.
А проще говоря?
Ну, то есть, если мы говорим про лактозную непереносимость, то этот метод мы определяем, соответственно, в кале, да, там у ребенка. А при аллергии, кроме этого анализа, будет еще и повышен, скорее всего, значимый фактор — иммуноглобулин Е, хотя это может быть, конечно, и не так. И здесь вот, конечно, врачу именно первичного звена, педиатру, трудно иногда бывает разобраться, что же это. Это непереносимость пищи или это пищевая аллергия?
Это разные вещи.
Да, все-таки это разные вещи. И врач должен руководствоваться клиническими рекомендациями, именно международными, и с помощью вот этих клинических рекомендаций они помогают разобраться именно вот с этой проблемой. Есть пищевая аллергия или ее нет?
Вот смотрите, у ребенка выявили, что у него есть реакция на белок коровьего молока, он пьет грудное молоко. Мама, дальше действие, отключает от грудного молока?
Значит, нет. По тактике мы должны выбрать, во-первых, мы делаем диагностику, то есть сначала мы назначаем данному ребенку и маме сдать иммуноглобулин Е общий, это белок, который, собственно, может вызывать пищевую аллергию и другие аллергии. Кроме этого, мы назначаем специфический иммуноглобулин Е именно на белки коровьего молока. Это может быть как сыворотка крови, так и скарификационный метод определения, но у детей раннего возраста этот метод не применяется, то есть там до 2 лет
дальше
нельзя применять.
Вот перед вами, значит, эти анализы,
далее,
данные.
Соответственно, далее мы, если эти данные подтверждают наличие аллергии у мамы или у ребенка, кроме этого мы спрашиваем, есть ли наследственная предрасположенность, есть ли в семье аллергия, то в этом случае мы рекомендуем соблюдать маме так называемую элиминационную диету к значимому аллергену. То есть исключаются все продукты, содержащие именно коровий белок. То есть это молоко, кисломолочные продукты, телятина, говядина.
На жесткую диету маму садится?
Нет, именно значимые продукты исключаются, потому что все-таки
ягоды, клубнику, есть она может.
Если, конечно, если у мамы все в порядке, и аллергии никакой нет, и нет, в принципе, в анамнезе, то есть в вопросе, мы знаем, что ни у родственников такой реакции тоже не было, то, конечно, они могут спокойно, она может спокойно кушать. Но, кроме этого, ребенку также мы, если он переводится уже на докорм, да, прикорм, вернее, то мы рекомендуем использование специальных молочных смесей, высокогидролизованных смесей, и таким образом мы как бы
снижаем
риск, да, возникновения. Ну и, собственно, мы определяем, есть на данный все-таки момент это аллергия у него или нет. То есть если симптомы не исчезают, значит, мы начинаем искать другой причинный значимый фактор. И это, скорее всего, не белок коровьего молока.
Это все долгий процесс.
Это долгий процесс,
найти,
да,
на что аллергия у того или иного
именно
человека.
Вот с пищей это очень сложно.
Правильно?
На самом
то
деле.
Есть проверяется, если рядом раньше были порезы какие-то, сейчас уже как это все делать?
Ну, в принципе, сейчас я говорю, можно применять скарификационные пробы или прик-тесты, то есть это метод уже таким небольшим укольчиком. На место укольчика наносится значимый аллерген, и мы смотрим, есть реакция кожи на данный тип или нет.
А какие-то еще современные диагностики?
Дополнительно есть методы, которые применяются в мире, это оральные провокационные тесты, но у нас, к сожалению, они не сертифицированы, и мы не можем их пользоваться. И главным все-таки вот еще способом диагностики и определения является ведение пищевого дневника. Что такое пищевой дневник? Значит, пищевой дневник ведется родителями, и туда записываются все продукты, которые они дают ребенку. Кроме этого, если мы говорим про грудное вскармливание, записываются продукты, которые употребляет мама. И мы записываем время приема продукта, дальше отмечаем, проявляются ли через определенное какое-то время те или иные симптомы значимых органов. То есть, как мы сказали уже, это могут быть органы кожи, кожа, органы пищеварения.
Ну, какие примеры? Как, например,
значит, ну, например, вот ребенок, значит, у нас получил смесь, да, не гипоаллергенную, и мы записываем, что, значит, использована такая-то, такая-то фирма, такое-то количество смеси, и через, допустим, 30 минут появились красные пятна на коже. То есть 9 часов он покушал, 9:30 пятна. Или у него проблема возникла срыгивание, то есть избыточное срыгивание вплоть до рвоты, то есть вот такое фонтанирующее. Это могут быть, соответственно, проблемы с пищеварением, то есть там колики у ребенка. Или у него вдруг заложило нос, он закашлял. Вот эти все факторы мы записываем в дневничок. Дальше с этим дневником, соответственно, мы приходим к педиатру или к аллергологу, и он выявляет причинно-значимые как раз продукты. И самая большая проблема у нас не, все-таки не у детей даже раннего возраста, а проблема начинается при посещении детского сада. Вот здесь родители
почему
теряются, как они могут проконтролировать, какие продукты питания получает их ребенок. Ну, здесь необходимо, конечно, решать этот вопрос с заведующей детского сада. То есть там, как мы знаем, есть, соответственно, меню на неделю составленное, да, и мы можем узнать, соответственно, по этому меню,
проследить
и проконтролировать
продукты.
Да, конечно. И если врач назначает какую-то диету, то, в принципе, есть группы, могут формироваться группы с гипоаллергенной диетой. Если 5 и более детей страдают
пищевой
аллергией.
Целый сад, по-моему, аллергически есть, аллергических детей.
Вообще, в любом, в принципе, детском саде может быть организована группа, если 5 и более детей подают заявку на вот этот... на диету специальную, то для них может быть сделан отдельный стол, это все отдельно решается с заведующим садиком детского сада, и, соответственно, они питаются согласно вот назначению врача. Ну и некоторые, в принципе, родители также могут, ну, собственно, приносить из дома, если не решается вопрос с детским садом, то можно, конечно, это все давать ребенку, как мы знаем, да, на Западе, в кулечке, даем продукты, контейнеры, и там уже мы четко
хлопотно,
знаем, какие... Хлопотно, но это очень важно. Именно важно для ребенка и его будущей чувствительности к этим пищевым продуктам. Так как главным является все-таки элиминационная диета, то есть исключение этих продуктов.
Мы делаем небольшую паузу, уходим на рекламу. Напомню, у нас в гостях аллерголог-иммунолог Дмитрий Шилов. И задавайте свои вопросы за лучший вопрос, подарочный сертификат на гостевой визит в фитнес-клуб X-Fit Жемчужина. Вы вопрос также можете писать нам в Viber, WhatsApp и Telegram. Принимаем на номер 8-963-870-1000. Добавляйтесь к нам. ICQ 404-582-017 и телефон прямого эфира 2066-066. Продолжаем программу «Здоровый подход». Сегодня в гостях у меня Дмитрий Шилов, доцент кафедры иммунологии Пермского медуниверситета, аллерголог, иммунолог. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы как по телефону 2066-066, так и в ICQ 404-582-017. Поговорили, что такое пищевая аллергия, чем она опасна, как она проявляется, особенно у детей в раннем возрасте. У нас есть звоночек, надевается наушники. Вы в эфире, здравствуйте, и ваш вопрос. Как вас зовут?
Борис, у меня такой вопрос. Связана ли аллергия у человека с состоянием его печени, с заболеваниями печени?
Спасибо.
Значит, если мы говорим про другие заболевания желудочно-кишечного тракта, они косвенно могут усугублять течение аллергии, но напрямую именно влиять на развитие самого иммунного механизма, ну, тут нет такой прямой зависимости. В целом на иммунную систему могут влиять системы, прежде всего это нервная система и эндокринная система. И вот эти факторы мы учитываем при постановке диагноза пищевой аллергии и определяем, иммунный здесь механизм преобладает или неиммунный механизм преобладает.
Чтобы выяснить, есть аллергия или нет у ребенка, у человека сдает анализ на иммуноглобулин Е. Да. Что это такое? Объясните, пожалуйста.
Значит, иммуноглобулин Е в норме у нас должен работать. Это белок, который направлен на защиту от внеклеточных паразитов, то есть это вот черви, да, гельминты, это лиамблии простейшие, разнообразные. И он, этот белок, помогает их обнаруживать, эти паразиты, и обозначить иммунной системе эту угрозу. При аллергии же данный иммуноглобулин Е вырабатывается на аллерген, то есть это не опасный в норме белок, и при этом иммунная система начинает работать именно против этого белка, так же, как против паразита. И это сопровождается как раз развитием острого воспаления, то есть эти иммуноглобулины Е, они, значит, активируют, через них активируются некоторые клетки, то есть это тучные клетки, базофилы, которые содержат белок, гистамин, это основной медиатор воспаления, ну и другие белки воспаления, которые вызывают вот этот весь комплекс проблем, связанных с аллергией, такие как отек, если мы говорим про желудочно-кишечный тракт, это может быть диарея, там, рвота, ну и органы дыхания, соответственно, отек носа, кашель, бронхоспазм.
Вот здесь иммуноглобулин Е, а есть еще иммуноглобулин Е4.
G4, да. Значит, вот есть действительно данные о том, что другие иммуноглобулины могут влиять на развитие пищевой аллергии, но на данный момент по всем согласительным документам, которыми мы руководствуемся, вот четкой взаимосвязи иммуноглобулина G4 с развитием пищевой аллергии нет. Есть мнение некоторых авторов и не более того. То есть мы не можем руководствоваться по этому анализу для выбора лечения, и это лишь косвенный фактор. Ну и вообще, в принципе, Всемирная организация здравоохранения и ассоциации аллергологов в мире, они не рекомендуют данный тип исследования для выявления пищевой аллергии, так как, еще раз говорю, доказательной медицины по определению этого иммуноглобулина G4 и пищевой аллергии нет.
Давайте примем еще звонок. Да. В эфире Игорь, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Очень много публикаций о повышении аллергического фона населения за счет использования генно-модифицированных продуктов. Вот что вы можете пояснить?
Спасибо за вопрос. Так называемый ГМО.
Да. Значит, если мы говорим про генно-модифицированные продукты, то и такие данные четкой взаимосвязи данного продукта с развитием пищевой аллергии, я, насколько знаю, четких данных таких нет.
Только подозрения.
Да, это могут быть мнения каких-либо, еще раз говорю, авторов публикаций, но вот четкой корреляции, да, то есть вот когда мы можем точно говорить, есть или она... или нет, такой связи нет. Вот. Поэтому пока вот на данный момент сказать о том, что генно-модифицированные продукты вызывают аллергию или нет.
Ну, вы, Дмитрий, когда сами покупаете продукты, вы смотрите, из чего они состоят?
Да, конечно, смотрю. Но у нас регламент четкий. В принципе, у нас, насколько я знаю, не используются продукты, содержащие генно-модифицированные.
Они не могут поступить в магазины, вы считаете?
Ну, в принципе, они могут поступить. Например, это та же соя генно-модифицированная. Такие, в принципе, это как скрытые аллергены, да? Но четкой связи, еще раз говорю, именно, что она генно-модифицированная, не генно-модифицированная, нет.
Но сейчас федеральные новости. Вернемся и поговорим подробно о опасных продуктах, на которые чаще всего аллергия появляется. Возвращаемся в студию. Вы слушаете «Здоровый подход». Нам уже задают интересные вопросы. Спасибо, не стесняйтесь, уважаемые слушатели. 2066-066. Вы можете выиграть подарочный сертификат на гостевой визит в фитнес-клуб «Эксфит Жемчужина». Наш гость сегодня Дмитрий Шилов, врач-аллерголог-иммунолог, выберет, кто же задаст заковыристый и лучший вопрос. Но мы говорили про пищевую аллергию, сегодняшняя наша тема, и внимание уделили и отдельно белку коровьего молока, ведущий по клинической значимости аллергии раннего детского возраста. Давайте еще пройдемся по некоторым аллергичным продуктам. Куриное яйцо, соя, арахис, орехи, злаки и морепродукты.
Да, значит, если мы говорим про другие продукты, то в более старшем возрасте уже начинаются реакции, могут проявляться реакции на куриный белок. И надо сказать, что вообще, в принципе, само свойство белка может зависеть от его приготовления. И вот это четко работает именно с куриным белком. Значит, небольшие его концентрации и высокие температуры могут изменять свойства, и будет падать его иммуногенность.
Не такой вредный уже будет.
Ну, то есть он, да, возможно, вообще не будет вызывать никаких осложнений. Но вот, например, тот же арахис или соя при термической обработке, наоборот, увеличивается у него иммуногенность и способность вызвать более тяжелые реакции, системные реакции. Вот. Кроме этого, если мы говорим про арахис, то есть так называемые вот скрытые аллергены, то есть в продуктах добавляют соя без нашего ведома, и мы должны внимательно смотреть, есть ли у ребенка выявлена реакция на арахис, и, скорее всего, у него есть реакции и на соевые продукты. Мы должны внимательно просматривать состав пищевых продуктов, которые мы покупаем в магазине. У нас любят добавлять именно сою как средство, повышающее белковую полноценность.
Но если у меня нет аллергии, вреда нет от этой сои?
Нет, нету. Ну, то есть мы все кушаем колбасу, все кушаем различные пельмени, да, ну, там добавляют именно вот эту сою для того, чтобы она более дешевая, чем мясо, и по вкусовым характеристикам сопоставима.
У нас есть вопрос. Добрый день, Светлана.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У маленьких детей иногда бывает дисбактериоз. Осложнит ли это заболевание лечение аллергического заболевания?
Спасибо.
Значит, если мы говорим про дисбиозы, то, в принципе, наши клетки пищеварительного тракта, они улучшают и регулируют деятельность иммунной системы в том числе. И есть данные, что при, ну, опять же, некоторых групп ученых, что применение, допустим, пробиотиков в период обострения пищевой аллергии снижает ее выраженность, и при дисбиозах, в принципе, может нарушаться барьеры самой стенки, и вот эти белки, которые поступают с пищей, они могут спокойно проходить, попадать в лимфатическую систему и как раз вызывать вот развитие аллергии. То есть риски возрастают при дисбиозах, развитие более тяжелых осложнений аллергии.
Дмитрий, я правильно понимаю, что вот пищевая аллергия у некоторых у детей не проявлялась вот в детском возрасте, а в подростковом может возникнуть?
Да, бывает так. Как мы сказали, что иммунная система, она регулируется и нервной, и эндокринной. Бывает так, что есть генетическая предрасположенность, но она никак себя не проявляла. И в период, например, полового созревания может возникать реакция на различные, опять же, аллергены. И мы здесь, соответственно, смотрим перекрестные вот эти вот реакции, то есть если может быть, например, реакция на укусы насекомых, да, и здесь мы внимательно смотрим на продукты пчеловодства, реакцию на мед, например, тот же. Также возможны, ну, реакции на аспирин, то есть это считается таким комплексным смешанным механизмом развития. И здесь вот перекрестные могут быть реакции на косточковые продукты, персики, абрикосы, сливы. И также, кроме подросткового возраста и пубертата, у некоторых лиц с генетической предрасположенностью ряд профессий, связанных с вредным условием труда, также могут, эти факторы могут спровоцировать развитие аллергии. То есть нарушается целостность барьера, аллерген попадает в значимый орган. Ну, если мы
какие
говорим,
примеры профессий такие?
Ну, например, это химическая промышленность, то есть
то есть по статистике люди, работающие на химической промышленности, у них в аллергии, ну, разных.
Да, то есть вот много. При различных, на предприятиях с различными вредными условиями труда, то есть это прежде всего какие-то химические факторы, это та же пищевая промышленность, переработка пищи, ее консервирование. У этих лиц риск развития при генетической предрасположенности выше. То есть это достоверно, это действительно так.
Как быть с добавками? Вот у нас в первой части спрашивал, по-моему, Игорь про ГМО, и вы сказали, что нет связи, да, наука не выявила связи ГМО и аллергии. А как быть, не знаю, там, с красителями, ароматизаторами, вызывают ли они аллергию?
Они могут вызывать как аллергию, так и псевдоаллергические реакции. Чаще всего все-таки это псевдоаллергические реакции, так как вот эти все вещества, это могут быть ароматические добавки, это могут быть, значит, консерванты, антиокислители, они способствуют выделению вот этого белка, о котором мы говорили, гистамина, из наших клеток. Кроме этого, некоторые продукты и содержат подобный белок, то есть подобный гистамину, гистидин, то есть это предшественник содержание гистамина, и в ряде условий при неправильном хранении продуктов каком-либо, да, этот гистидин может сформировать гистамин и вызовет реакцию, подобную аллергии, но не является, то есть там нет иммунного механизма, иммунная система здесь не задействована. Эта реакция быстро проходит, и нет именно рецидива этого заболевания. То есть если этот продукт не потребляется подобный, то и проблем не возникнет.
А какие самые частые ложные стереотипы, связанные с пищевой аллергией? Например, вот как вот многие считают, от ГМО можно получить?
На цитрусовые, например. Кроме этого, если мы говорим про псевдоаллергические реакции, то это может быть шоколад, кофе. То есть это продукты сами по себе, содержащие аналоги, еще раз, вот этого белка гистамина. И здесь надо четко устанавливать связь. Опять же, диагностика: есть иммуноглобулин Е зависимая природа или ее нет. Если ее нет, то мы говорим о псевдоаллергических реакциях. То
есть они лечатся легче.
Ну, мы просто рекомендуем не потреблять в большом количестве. Ведь аллергия не зависит от количества, ну, она зависит от количества съеденного, но как некоторые считают, например, я съел там перед Новым годом килограмм мандарин, и у меня вот, значит, всего у меня высыпало. Так высыпало, скорее всего, не
от количества
съеденного, конечно. То есть там просто ферментативная система не успевает переработать продукт, который был потреблен. И это никак не связано с иммунным нарушением.
Про вакцинацию. Часто ли вас спрашивают, как врача-аллерголога, если ребенок аллергичен? Матери наверняка боятся ставить любые какие-то прививки ребенку.
Значит,
страх есть такой?
Да, есть. Дело в том, что любая аллергия, любое аллергическое заболевание – это не противопоказание к проведению вакцинации плановой. В принципе, это даже, то есть проведение плановой вакцинации способствует, наоборот, правильной работе иммунной системы. Но в ряде случаев мы не рекомендуем, то есть при выявленной, допустим, реакции с иммуноглобулином Е на белок, вакцины, содержащие куриный белок или полученные в ходе культивирования вируса с куриными эмбрионами, куриных яйцах, мы не рекомендуем использование этих вакцин. Но мы подбираем другие подобные вакцины и рекомендуем их использовать. Так как если мы эти вакцины не используем, то возможен риск ассоциации вируса или бактерии с утяжелением текущего аллергического состояния. То есть риск заболевания выше риска осложнения от вакцинации. И кроме этого, еще раз, это правильно ориентирует иммунную систему.
У нас осталось несколько минут до конца эфира. Давайте, во-первых, подведем лучший вопрос. Кого мы наградим сертификатом, кто понравился?
Я думаю, что вот как раз вопрос про дисбиоз, он был Светлана. Такой достаточно значим, да, потому что действительно там есть четкая связь с развитием осложнений и развитием аллергии.
Светлана, поздравляем вас, вы выиграли подарочный сертификат на один гостевой визит фитнес-клуба X-Fit «Жемчужина». Вам позвоним, расскажем, как у нас его забрать. А чтобы подвести итог, расскажите, вот провели анализ, да, выявили, что это пищевую аллергию. Бедные родители, потому что они там вынуждены детям какие-то коробочки собирать и сносить детский сад и кормить так всю жизнь, или это лечится?
Значит, вообще, в принципе, в мире сейчас есть некоторые препараты, которые вышли уже на третью и четвертую стадию клинических испытаний. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Чаще используют сейчас на данный момент оральные аллергены и оральную аллерген-специфическую иммунотерапию. То есть там берется аллерген, разводится, и в небольших концентрациях под язык ребенку капается.
Всю
или
жизнь?
Нет, там курсовое лечение, то есть это от 3 до 5 лет.
На вашей практике было, что у ребенка пропадало?
Ну, если это перекрестная аллергия с полинозом связанная, то есть растительными на именно пыльцу растений, то да, у них пропадает аллергия, и у взрослых в том числе, например, некоторые отмечают, что вот я не могла употреблять или не мог употреблять какой-либо продукт, а теперь спокойно его кушаю. Ну, то есть это прямо видно, и радость у этих пациентов, что они могут...
Дмитрий, пожалуйста, кушать. Последний вопрос. А возможно ли, ну, смотрите, вот, например, я съела авокадо, я редко его ем, экзотический продукт, чувствую, высыпало. Я просто могу его не есть. Мне не обязательно заниматься и проверять у себя там иммуноглобулин и лечить его? Или нужно?
Смотрите, если это был единичный случай, и этот продукт не жизненно необходим, то, в принципе, проведение какой-то специфической диагностики нет необходимости в этом, потому что это может быть просто действительно непереносимость, или если вы съели его где-то не у нас, это может быть акклиматизация.
Непереносимость лука, непереносимость киви. И когда за новогодним столом человек уточняет, какие продукты в составе, чтобы не было никаких последствий.
Если вот это уже рецидивы, тогда, конечно, здесь стоит обратиться к врачу. И значимые продукты, для нас значимые, для России, надо, конечно, на них выявлять, есть или нет. То есть я рекомендую здесь обратиться к врачу.
Я так понимаю, что любые, не знаю, высыпания у детей, у взрослых, у подростков, какие-то вот аллергические реакции, когда родители, взрослые не знают на что, все равно нужно этим заниматься.
Да, и прежде всего врач, конечно, он определит, связано это вообще, это аллергия, может быть, это просто ребенок заболел гельминтозом, собственно, надо его пролечить от паразитов, и не будет никаких проблем.
А обращаться в этом случае к аллергологу?
Можно и к аллергологу. Аллерголог снимет вопрос с аллергией, назначит то есть анализ на гельминтов. Если выявятся данные, положительные пробы будут, то можно направить или к педиатру, или врач сам может назначить, если компетентен, или направит к инфекционисту для назначения терапии.
Спасибо большое. Вы сделали нас чуточку умнее в вопросах аллергии. Надеюсь, встретимся еще в эфире «Эхо». Дмитрий Шилов, доцент кафедры иммунологии Пермского университета, был у нас в гостях.